Fanzone.
Хань Сун. Смертные души. Текст читает Алексей Данков. Человеку достаточно смириться с воспоминаниями о былом. Цультрим Лодро. Кхенпо школы Нингма, тибетского буддизма. Тебе в нос ударяет вода. Инстинкт самосохранения вынуждает напрячь все силы, чтобы не дать влаге проникнуть внутрь. Когда первая порция воды попадает в дыхательные пути, глотка рефлекторно сжимается и схлопывается. Все тело напрягается, чтобы прекратить дальнейшее вливание. Однако по прошествии 2-3 минут кислород в крови падает, горло расслабляется, и тут же в тебя врывается бурлящий поток воды. Ты немедленно ощущаешь слабость. Кровь твою насыщает углекислый газ. Твои легкие и дыхательный тракт – одна сплошная вода. Промокшее до костей тело быстро становится тяжелым, и ты начинаешь уходить под воду головой вниз и ногами кверху. Вот она, смерть, думаешь ты. Конец жизни. Сложные чувства поднимаются в тебе. Мучение, страх, раскаяние, тоска. И вдруг у тебя перед глазами начинает прыгать алое созвездие, колышущееся посреди багряно-красной воды. Очертания у звездочек неясные. Они складываются в некое подобие, будто вышедшего тебе навстречу Якши. Якша – неоднозначный дух в индуизме и буддизме, который может выступать как покровителем гор и лесов, так и пожирателем людей. Ты хочешь бежать. Вокруг тебя разливается непроглядная тьма. Тебя охватывает еще более глубинный ужас. Но вскоре и эмоций у тебя не остается. Сознание утекает из мозга. И только в последний миг водная масса пропадает, словно ты вынырнул по другую сторону мира. Из воды тебя извлекают штуковиной, напоминающей рыболовную сеть. Ты же был на корабле, верно? Но море не видно. Вокруг кипит лишь пурпурно-черный дым. Ты поднимаешь голову и видишь перед собой женщину в белом одеянии. Лицо ее подобно покрытой глазурью яшме. Тело напоминает фарфоровую флягу. Женщина протягивает руки сквозь дымку и вытряхивает тебя из сети на доски. Только было умерев, ты вернулся к жизни. Чувства захлестывают тебя. Через силу ты поднимаешься и хочешь обнять женщину. Всматриваясь во вроде бы знакомое лицо, ты пытаешься вызвать в памяти имя твоей спасительницы. Женщина испуганно окрикивает тебя. «Эй, ты что-то хочешь сказать?» Ты жалостливо спрашиваешь. «Кто ты? Милосердная Гуаньинь?» Бодхисаттва милосердия в китайском буддизме. Ее полное имя — Гуаньшиинь, можно перевести как «внемлющая звуком мира». Даму это, кажется, позабавило. Голос ее звучит будто издалека. «А что такое Гуаньинь?» «Еще одна беспамятная, думаешь ты». Даже так у тебя ощущение сердечной близости к ней, словно встретились брат с сестрой. «Впрочем, ладно, главное, ты выкарабкался», — замечает сестрица. «Спасибо, что спасла меня. Как не спасти человека, оказавшегося в беде?» «А что случилось-то? А ты сам не знаешь?» Тут ты припоминаешь, что в необъятном большом море небо перевернулось, земля опрокинулась, бешеные валы разлились на десятки тысяч верст, а джонка раскололась. А ты сиганул в море с палубы вслед за хомячком. Ты снова присматриваешься к спасшей тебя женщине в белых одеждах. С шеи у нее свисает красный металлический крестик. На груди вздымается зеленый холщовый балахон. Лицо ее слегка изможденное, но все-таки бесстрашное. И ты осознаешь, что эта женщина — врач, к тому же военный врач, а ты больной. В твоей голове роятся воспоминания. Все под необъятным небом — больница. Врачи образовали оперативные части. Мир от эпохи медицины перешел к войне во имя медицины. Ты попал в период Второй мировой войны. Главным действующим лицом в этой войне стала больница, а основными видами вооружений — сотворенные людьми вирусы.
Ты плыл на судне под названием «Мирный ковчег», корабле-госпитале, который союзные армии вывели на передовые позиции. Война шла с переменным успехом и при больших потерях. Много народу уже принесли в жертву, в том числе таких людей, как Бетюн. Речь идет о канадском хирурге Нормане Бетюне, 1890-1939 годы жизни. Последние два года жизни провел в боровшемся против японских захватчиков Китая, помогая раненым на стороне коммунистов. Умер вследствие заражения крови после пореза на операции. Чтобы спасти тебя, этой женщине пришлось рискнуть собственной жизнью. Не зная, что еще предпринять, ты вновь благодаришь освободительницу.
Запомни, это твой день воскрешения, — вставляет она.
Воскрешение? Звучит как-то досадно.
Тот факт, что со смертью тебя не задалось, тебя и радует, и тревожит.
Как тебя зовут? Сколько тебе лет? — интересуется врач, будто ведя прием.
Ян Вэй, 40 лет, отвечаешь ты, поразмыслив. В духе всей трилогии пора признать, что у нашего героя имя несколько говорящее, как и у всех персонажей.
Ян Вэй – омоним импотента на китайском.
А на вид моложе, отмечает женщина. И все равно ты младше на 2 года. Младший брат мне считай.
Ты в высшей степени смущаешься. Получается, тогда брат при сестре, а не сестра при брате. 42-летней даме дашь фору, по крайней мере, лет в 10. У нее прекрасная фигура, ясные черты лица, в уголках рта заметны свидетельствующие о твердости характера линии, она точно не из близоруких, глаза ее сияют и мягким отсветом нефрита, и пронзительной остротой. Ты также обращаешь внимание, что рыболовная сеть, которой тебя выловили, устроена довольно причудливо. Она растворяется прямо на глазах.
«Тебя надо обследовать. Посмотреть, нет ли у тебя осложнений после утопления», — вставляет дама.
Фраза звучит как-то чудно. В панике ты осматриваешься по сторонам, и все открывающееся тебе кажется совершенно незнакомым. Ты вынужден следовать за женщиной.
Вы протискиваетесь через туман неизвестного происхождения.
Маршрут вашего следования то и дело петляет. На полу пестреют следы крови, видны фрагменты внутренностей неведомых зверей. Появляется белое строение, напоминающее грузовые контейнеры, кубиками сложенные в целый курган. На контейнерах выдолблены ряд за рядом круглые окошечки и намалеваны красные кресты. Вы проходите в помещение, напоминающее процедурную, внутри ни души. Один беспорядок. Женщина распоряжается, чтобы ты лег на кушетку. Меряет тебе давление и температуру, а заодно слушает тебя стетоскопом.
«Тебя бы под капельницу», — говорит она это, а лицо ее принимает странное выражение.
Потом женщина поднимает тебя, накидывает тебе на плечи простынку и заявляет: «Пошли скорее». У тебя от страха волосы дыбом встают. Вместе с дамой ты скорым шагом проходишь дальше. Мгла оборачивается вокруг тебя шерстяным пледом. Что же все-таки случилось? Неприятель пошел в генеральное наступление? Ты не знаешь, что и сказать, а потому снова благодаришь.
Спасибо, что спасла меня.
Я тебя не просто так спасла.
Мне что-то надо сделать?
Поможешь мне потаскать кислородные баллоны.
Судя по всему, в палатах у вас дела обстоят не лучшим образом. Насколько мне известно, спасенным с поля боя больным и раненым для восстановления устраивают кислородную терапию.
Малой Вэй, сейчас надо думать только о себе. Больница уже объявила пожарную тревогу. Огонь поглощает весь кислород, а без кислорода человек умирает. Ты не боишься смерти?
А, оказывается, было возгорание. Неудивительно, что такой дым повсюду.
Как она тебя малым Вэем назвала, думаешь ты, растрогавшись.
Да, больница — основа всего мироздания, и если она сгорит, то все кончено.
Хорошо. Общими усилиями спасем больницу, объявляешь ты, набравшись смелости.
Однако женщина отзывается.
Нет, только улухи спасают больницы. Люди, которые обладают возможностями спасать больницы, прежде всего спасают самих себя.
От такого признания у тебя горло сжимается. Ты снова присматриваешься к даме. Несмотря на то, что она достигла того возраста, когда у человека уже никаких сомнений не остается, позаботилась женщина о себе отлично. Округлые груди, прямая как стрела шея, под горлом проступают плотные мышцы цвета пальмы, бедра пышные и крепкие, подобно стволам персиковых деревьев в разгар весны. Волевое лицо, от одного взгляда на которое каждый преисполнится доверием. Ты снова уверяешься, что перед тобой не мираж из головы, а гарантированно настоящая благодетельница, стараниями которой ты выжил. Женщина, причем женщина, достойная считаться старшей сестрицей. Однако в ней будто есть что-то отличное от всех докторов, с которыми ты общался прежде. Ты помогаешь женщине с кислородным баллоном. Вы проходите за приемный покой. Ты видишь высоченное белое здание наподобие алтаря, которое извергает из себя огромный пылающий огонь. Пламя напоминает по форме роскошный крест, только изрядно обшарпанный и обветшавший, шероховатый и облупленный. Огонь будто оброс ржавчиной, неустанно прорываясь через наслоение времени. Над местностью разносится специфичная вонь. Это прежде был крематорий. Это пламя должно уничтожить больницы, вопрошаешь ты себя. Недурно. Особенно в сравнении со священным огнем, с которым носились по Олимпийским стадионам. Ты уже бывал в этом месте. Оно прежде парило маяком, озарявшим весь мир над мостиком корабля-госпиталя. У предполагаемого алтаря стоит мальчик, который, несмотря на детское тельце, выглядит как старик. У паренька крысиный нос и оленьи глаза. На нем зеленый мундир и белый халат. Ты припоминаешь, что молодого человека с синдромом раннего старения зовут Ганьцзо, буквально «скорбутзол». Он избранный среди больных, которому верили управление крематорием, пресловутый художник по похоронам. Ганьцзо говорил, что только крематорий может спасти больницу. Видя знакомого человека, ты испытываешь воодушевление и окликаешь его, но паренек не отвечает. Женщина заявляет: «Это Вебер, пожарник». Вебер надменно глядит на тебя. «Еще жив? А твои товарищи по болезни?» Ты чувствуешь, что меняешься в лице. «Пожалуй, все померли?» Действительно, корабль-госпиталь затонул. Никто не спасся. Возможно, и Ганьцзо умер, и ему на смену встал этот малый? Вебер же добавляет: «Дух жаждет безмятежности. Хуже это, чем мечтать о рае. К какой смерти ты готовишься?» Ты молчишь. Входя в твое положение, женщина поясняет: «Крематорий — стратегический пост, за который вынуждены бороться врачи и больные. Жизнь и смерть — серьезные дела. Все думают, как бы помереть». «Врачи и больные?» — удивленно переспрашиваешь ты. «А как же война между союзными державами и странами Оси?» Вебер заявляет: «А ты не слышал о бунте больных? Больницу штурмуют не третьи лица, а именно пациенты. Больные — вот самые грозные неприятели. Они беззаветно отдались политике, но не из желания облагодетельствовать человечество». Лайнер пошел ко дну, пациенты все умерли. Каким образом и кто может штурмовать больницу? Маловероятно, что кто-то спасся. Как там тебя? Или, может быть, не у тебя одного сегодня день воскрешения? От мысли о том, что снова придется жить вместе с больными, ты не можешь избавиться от печали на сердце. И снова осознаешь, что и ты по статусу больной. Глядишь ты на причудливый огонь с ржавыми узорами и со страху хочешь удариться в бега. Женщина тебя удерживает. Больные в данный момент наносят удар по крематорию. Думают, что можно через самосожжение уничтожить печи для кремации и спалить больницу. К чему тебе бежать? Ты уныло сбавляешь шаги. В клубах дыма, похожих на рыбьи чешуйки, вертятся напоминающие ленты из оберточной бумаги осколки костей, которые будто вновь складываются в человеческие формы, прежде чем беспорядочно рассыпаться и рухнуть вниз. Вдалеке раздаются смутные раскаты грома. Больница приняла незнакомый вид. Вебер поясняет: «Есть у нас больной, которого зовут Эйнштейном. Это закулисный подстрекатель бунта. Эйнштейн заявляет, что ему неизвестны идеалы, которые можно было бы обосновать научными методами. Если увидишь его, то немедленно сообщи мне. Нам надо задержать его.
Ты припоминаешь, что уже слышал это имя в палатах? Эйнштейн. Это не рядовой человек, а больной среди больных.
Ты было открываешь рот, чтобы высказаться на этот счет, но до тебя доносятся слова женщины.
«Как дела?»
Вебер ответил. «Только что прорвалось несколько человек. Пожарники их уже изловили и сожгли. Противодействие огню — дело первостепенной важности для больницы. Управление пожарной безопасности сменило канцелярию медицинского страхования в качестве ключевого отделения всей больницы. Реагируя на чрезвычайную ситуацию, меня назначили начальником пожарников».
В крематории повсюду висят огнетушители и пожарные рукава. На стальной конструкции выведен красным по желтому лозунг «Повышаем возможности по выявлению и устранению скрытых угроз пожаров, наращиваем возможности по организации тушения зачинающихся огней, повышаем мощности по эвакуации и спасению личного состава, усиливаем работу по пропаганде, просвещению и обучению противопожарной деятельности». Нос у Вебера высоко вздернутый. Глаза впалые, уши заостренные, волосы жиденькие, все тело в морщинах. Он кричит во весь голос, по долгу службы раздавая указания пожарникам. Вновь вбегают больные. Туман прорезают непрерывные возгласы. Вскоре самоподжигатели связывают козлом и закидывают в печку, выжигая из них совершенное произведение искусства. Ты ощущаешь, что все повторяется с самого начала, только в новой обстановке. Вебер пристально всматривается в поднявшиеся грибами облака дыма и замечает.
«Подлинная личина мира — все-таки огонь. Если наш дух не проходит выжигание одиночеством и тоской, то ничего стоящего из нас не выкаливается».
Во главе пожарников Вебер принимает меры в отношении больных. Времени на то, чтобы подчивать себя и женщину чаем, у него нет. Ты ощущаешь тревогу. С другой стороны, сразу и не распознаешь с простыней на плечах, кто ты, врач или больной. Женщине не удалось отыскать в крематории кислородный баллон, так что она уводит тебя прочь. Густой дым сжимает и приводит в дрожь всю землю, словно поднятое ураганом моретрясение или же вызванное вулканом землетрясение. Ты с отвращением чувствуешь, как твое тело обливается потом. Силы оставляют тебя. Ты бросаешь взгляд на кажущийся призраком посреди океана столб огня, и мысли твои устремляются к словам Вебера «Подлинная личина мира — огонь». Женщина, понимающе говорит. «Малой Вэй, ты, наверное, чувствуешь, что не особенно разбираешься в текущей обстановке в больнице. Но что бы ни происходило, остается только противостоять этому. Кто-то заявляет, будто никогда уже больше не вернутся лихие времена. Это пагубное заблуждение. Смутное время вообще никуда не уходило. В мирное время кажется, что зайти в больницу — обычное дело, как в киношку сходить. Заплатил, получил лекарство, которое лопаешь, как попкорн, жуешь и наслаждаешься, пока все наше предприятие готовится рухнуть в тартарары. Конечно, нет ничего лучше лекарств. Но что мы будем делать, если больница канет в небытие? Даже врачам приходится спасать самих себя. Слишком самоуверенными мы были в прошлом, когда думали, что надо спасать только больных.
Понятно. Ты не согласен с врачихой по поводу того, что посещение больницы можно сравнить с походом в кино, но все-таки чувствую, что дама это весьма рационально. По массе мозга женщины уступают мужчинам, но эта особа рассуждает лаконично и точно, смотрит в самый корень проблем. Ты ощущаешь зависимость от этой дамы, словно она — подарок небес. Если бы она не пришла к тебе на помощь, то ты все равно бы сгинул, пускай не в воде, а в зале крематория. Одно остается неясным, разве не врачи всевластно контролируют общую ситуацию? В эпоху медицины доктора выступают властителями мира, признанными универсальными мастерами на три головы и три пары рук, которые способны реализовать все, что угодно. Как это они не могут дать отпор больным? Когда пациенты успели стать мощнее докторов? Как бы за этим ни скрывалось что-то поболее, чем обыкновенная самонадеянность.